говорит Радио Свобода. Ровно 15 лет назад отряд боевиков захватил в заложники около 700 зрителей мюзикла «Норд-Ост» в театральном центре на Дубровке.
Лежат под полом в гримерке, говорят, что вокруг стреляют.
В редакции «Эхо Москвы» совершено нападение на журналистку Татьяну Фельгенгауэр.
Татьяна сейчас находится на операционном столе. Угрозы для жизни нет, но проникающее ранение в горло, очень много крови потерял.
В Штутгарте с большим успехом прошла премьера оперы «Гензель и Гретен», поставленной Кириллом Серебренниковым.
Штутгартская публика, она довольно холодная, и ее раскрутить на стоячую овацию, ну, крайне сложно. В данном случае она мной лично зафиксирована.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 23 октября. Итак, ровно 15 лет назад, 23 октября 2002 года, в Москве во время показа мюзикла «Норд-Ост» террористы захватили и три дня удерживали около 1000 человек в театральном центре на Дубровке, требуя вывода российских войск из Чечни. 26 октября власти прервали переговоры и штурмовали здание театрального центра. В зал был пущен газ, состав которого до сих пор засекречен. Погибли более 130 заложников, более 700 пострадали, все террористы были убиты. Бывшие заложники и родственники тех, кто погиб при штурме, убеждены, что ответственность за многочисленные жертвы лежит не только на террористах, но и на российских властях. Поздним вечером 23 октября 2002 года «Радио Свобода» прервало свои регулярные передачи, чтобы сообщить о захвате заложников. Фрагмент этого эфира мы предлагаем вашему вниманию. У микрофона в студии в Праге был Петр Вайль.
Мы отклоняемся от обычного течения программ из-за экстренного события в Москве. Группа вооруженных людей, около 20 человек, захватила концертный зал, где шло представление мюзикла «Норд-Ост». Это в Московском дворце культуры государственного подшипникового завода. По разным оценкам, в зале находится до 700 зрителей. Как рассказали свидетели, а свидетелями являются дети, которых нападавшие выпустили наружу. Нападавшие ворвались, усадили актеров в первые ряды зала и заявили, что могут заминировать или уже заминировали зал. Сейчас в Москве возле концертного зала работают наши корреспонденты, и я передаю линию в Москву своему коллеге Андрею Шарому.
Итак, около половины десятого вечера в зал бывшего Дворца культуры государственного подшипникового завода проникла группа людей. Их количество оценивается примерно в 20 человек, после чего, можно сказать, совершился захват заложников. По словам источников из правоохранительных органов, сейчас Дворец культуры оцеплен со всех сторон, введен обычный для таких неприятных случаев план «Гроза», согласно которому все сотрудники МВД и ФСБ должны прибыть в расположение своих подразделений. О том, что творится в зале, поступает самая противоречивая информация. Однако известно, что среди захватчиков есть люди, вооруженные автоматами. Наш корреспондент Лиля Пальвелева смогла связаться с пиар-менеджером проекта «Норд-Ост» Дарьей Моргуновой. Давайте послушаем то, что рассказала Дарья.
Мне позвонил один из наших постоянных зрителей, который держит руку на пульсе, он тоже журналист, он улетал в командировку. Ему, как истовому поклоннику, первому сообщили, и он решил связаться с нами. Я как бы узнала это уже из третьих рук. Это произошло минут 40 назад. Я узнала. Информация очень и очень скромная, я не могу ручаться за ее достоверность. Мне известно, что директор проекта Александр Цикало не был во время случившегося в театре, он подъехал позже и сейчас находится рядом со зданием. Кажется, удалось покинуть театр Алексею Иващенко, одному из авторов мюзикла. У него есть какая-то информация, но я полагаю, что он находится в шоковом состоянии. Есть информация опосредованная, она появилась на нашем форуме. Один из наших бывших актеров позвонил своим коллегам по мобильному телефону. Я могу процитировать, что они ему сказали. Говорил с Ирой Савельевой и Машей Шорстовой по мобильному. Лежат под полом в гримерке, говорят, что вокруг стреляют. Вика Соловьева сказала, не могу говорить. Сразу повесила трубку. Надеюсь, что все живы, только в шоке.
Никаких требований преступники, захватившие заложников на представление мюзикла, пока не выдвигали. По разным данным, в зале могли находиться до 600 зрителей. Количество преступников еще подтверждено другим сообщением, около 20.
Спасибо, Андрей. Я хочу попросить нашего коллегу, редактора отдела новостей Валентина Барышникова, сказать о своем разговоре с одним из своих друзей, находящихся в зале.
Да, мне удалось связаться по мобильному телефону с помощником режиссера. Он сказал, что сейчас не время разговаривать. Когда я попросил подтвердить хотя бы что-то, он сказал, что да, 20 человек примерно захватили зал, и в зале около 700 зрителей. После этого он выключил мобильный телефон. Через некоторое время, где-то через полчаса, нам удалось снова дозвониться ему. Телефон долгое время был отключен. Он сказал, что не может разговаривать, шепотом сказал, что его спросили... «Ты заложник?» Он сказал, «Да, заложник». И снова выключил телефон.
Компания BBC сообщила о том, что с ними в контакт вошли какие-то люди, представившиеся представителями чеченского движения освобождения, и заявили о том, что это работают их представители, находятся в театре, и что их возглавляет племянник известного чеченского полевого командира Арби Бараева. Рядом со мной находится Андрей Бабицкий, и пока у нас нет никаких подтверждений, но все-таки я попрошу его буквально сказать два слова до того, как мы возобновим регулярную программу. Мы прервем эту программу, как нам станет что-нибудь известно. Попросить, кто такой Арби Бараев?
Арби Бараев – один из полевых командиров, который известен тем, что в послевоенный период он захватывал заложников и торговал людьми в Чечне. Его характеризовала жестокость и крайне свирепое отношение к тем людям, которых ему удавалось брать в заложники. Говорили, что он один из самых успешных в этом бизнесе людей в Чечне. В начале Второй войны он был одним из самых активных полевых командиров, которые вели борьбу с федеральной группировкой. Где-то через полтора года после начала Второй военной кампании он был убит. По одним данным, в результате спецоперации, которую проводили российские спецгруппы, по другим данным, он был убит кровниками. Отряд, который он возглавлял после его смерти, руководство этим отрядом взял на себя его племянник. Если я не ошибаюсь, Мурат, но, может быть, и как-то иначе. Имя похожее на Мурат. Ну вот, собственно, я тоже думаю, что, может быть, пока рано обсуждать версию, что захват заложников в Москве дело рук чеченцев. Однако, может быть, стоит сказать два слова о том, что, в принципе, мне приходилось неоднократно бывать на различных международных форумах, где обсуждали проблему чеченской войны. Я очень хорошо помню выступление французского философа Глюксмана, который заявил о том, что ему непонятно, почему до сих пор чеченцы в их ситуации не начинают прибегать к террористическим методом, таким как захват заложников и убийство мирных жителей России. Так что, в общем, более или менее такой поворот событий он предсказывался теми, кто внимательно наблюдал за ситуацией на Кавказе.
Это был фрагмент экстренного выпуска программы Liberty Life «Свобода в прямом эфире», посвященного захвату заложников в Москве 23 октября 2002 года. Вел выпуск Петр Вайль. Вы слушаете программу «Время свободы». Теперь к сегодняшнему чрезвычайному происшествию. В редакции радиостанции «Эхо Москвы» была ранена заместитель главного редактора Татьяна Фельгенгауэр. Неизвестный ворвался в редакцию и напал на журналистку с ножом. Она госпитализирована. Вот что рассказал главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью моему коллеге Мумину Шакирову.
Как себя чувствует Татьяна?
Татьяна сейчас находится на операционном столе. До операции врачи говорили, что состояние средней тяжести, угрозы для жизни нет, но проникающее ранение в горло, очень много крови потерял.
Всех интересует, естественно, как это могло произойти, как человек прошел и дошел до Татьяны и совершил это преступление.
Человек прошел следующим образом, он ослепил из газового баллончика охранника внизу, и ему тоже вызвана скорая помощь. Он до сих пор там глаза протирает, что называется, перепрыгнул через турникет, затем каким-то образом, полиция выясняет, поднялся сюда, на лифте, пешком, неизвестно, и бегом пробежал мимо моих референтов в комнату, где сидела Татьяна. То есть он знал расположение комнат радиостанции, чтобы не было никаких сомнений.
Что за тема была в этот день утром, и можно ли говорить, что это влияло от темы, или это было конкретно против человека направлено, это действие?
Знаете, я версиями сегодня, с вашего позволения, заниматься не буду, а пусть этим занимается полиция. Потому что, когда мой журналист на операционном столе, мне как-то до версии, мне все равно. Мы видим бандитское нападение с ножом на заместителя главного редактора «Эхо Москвы». И это не первое нападение на журналистов «Эхо Москвы».
Могли бы сказать, когда были до этого нападения и чем это все закончилось?
Я думаю, что вы знаете о нападениях на Юлию Латынину. Это закончилось его временной эвакуацией страны. Были угрозы Ксении Лариной и Карине Орловой, которая тоже эвакуировал Карину из страны. К сожалению, именно безнаказанность позволяет даже, скажем так, психически нестабильным людям совершать эти нападения.
Правильно я понял, что любой человек может, оказавшись на 14 этаже, пройти в офис «Эхо Москвы»?
Практически да. Но вы знаете, я же неоднократно обращался к своим акционерам с просьбой усилить охрану. К сожалению, этого не было сделано.
Будет ли теперь усилена охрана с этого дня? Изменится ли режим и распорядок работы «Эхо Москвы»?
Режим, распорядок, а также редакционная политика «Эхо Москвы» не изменится. Я в очередной раз обращусь к своим акционерам с просьбой усилить охрану на этаже.
А с кем она вела эфир в это утро?
С Александром Плющевым.
Это был главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Возбуждено дело о покушении на убийство на видео, размещенном в телеграм-канале «Эхо Москвы». Напавший на журналистку человек объяснил свой поступок, цитата, «телепатическими преследованиями». Подробности нападения и версии мотивов в наших выпусках новостей и на сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете программу «Время свободы». В Штутгарте при аншлаге прошла премьера оперы Энгельберта Хумпердинка «Гензель и Гретель» по сказке братьев Гримм, поставленной российским режиссером Кириллом Серебренниковым. Серебренников, который с августа находится под домашним арестом в связи с делом седьмой студии, на премьеру приехать не смог. Последние два месяца над спектаклем работали его помощники. Руководство оперного театра до последнего надеялось, что Серебренникову не продлят домашний арест, и он сможет приехать в Германию на премьеру. Своими впечатлениями от спектакля делится главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова. Говоря о вчерашней премьере, давайте начнем с главного, ведь все-таки речь идет о спектакле. Имел ли вот этот оперный спектакль успех у публики?
Да, безусловно. Я бы сказала, ошеломительный успех он имел. Во-первых, он был совершенно sold out, там на входе спрашивали какие-то лишние билетики. Во-вторых, штутгартская публика, по свидетельству самих работников театра, да, она довольно холодная, и ее раскрутить на стоячую овацию, ну, крайне сложно, крайне. В данном случае она как-то вот лично зафиксирована. То есть это был не просто теплый прием, а именно standing ovation в финале. Так что это, безусловно, удачный вечер был. И удачный, не знаю, можно ли звать это спектаклем. То, что мы увидели, это немножечко такой work in progress. Потому что Кирилл начал работать над этим произведением, не успел его закончить, как, собственно, и маленькие трагедии, понимаете, в Гоголь-центре. Но вот таким совершенно каким-то чудесным образом, физически за месяц, в рамках которого он был совершенно изолирован от мира, причем надо понимать, что домашний арест – это не только невозможность выйти, значит, приехать в театр и репетировать там, это не, ты не можешь не пользоваться электронной почтой, не вообще интернетом, ты не можешь звонить, твой круг общения ограничен, собственно, только адвокатом, да? И вот в этой ситуации у Кирилла Серебренникова вышло две премьеры. Одна в Москве, маленькая трагедия, другая в Штутгарте. Это, конечно, такое театральное чудо. В общем, в театральной истории ничего подобного не зафиксировано, честно говоря, таких вот случаев, когда спектакли выходят при условии, что на каких-то последних этапах режиссер не мог, так сказать, руководить процессом. Вот. Просто мне кажется, что там были такой концепт задан отличный и так выстроены какие-то несущие конструкции, да, будущих спектаклей, в том и в другом случае, что артисты смогли следовать фарватере этого режиссерского замысла, и, в общем, смогли, в конце концов, показать какой-то, скажем, в одном случае практически конечный продукт, потому что маленькие трагедии можно назвать полноценные примеры, полноценный спектакль. Во втором случае такой work in progress, но выглядевший, смотревшийся как тоже абсолютно целостное художественное высказывание. И то есть довести это все не только до премьеры, но вот до стоящих оваций в том другом случае.
А можно ли говорить о том, что все зрители, пришедшие на спектакль, знали коллизию вокруг режиссера этой постановки? Говорил ли кто-то о судьбе Серебренникова непосредственно перед исполнением оперы или после?
Нет, видите, во-первых, штутгартская опера, она вся увешана, значит, портретами Кирилла. На фронтоне, значит, висит баннер, фрикерил, в фойе висит его портрет, множество, не один, и подробно рассказано о том, что на самом деле происходит. Внутри самого спектакля там тоже была обыграна ситуация, когда там, в определенной сцене. Дело в том, что этот спектакль в значительной степени, его режиссура сводится к фильму, который был снят Кириллом в Руанде, и который стал составной частью этого спектакля. Вот. Но что-то он не успел поставить, что-то он не успел рассказать артистам. Там есть одна сцена, в которой они вообще не знали, что тут должно происходить. Они честно об этом говорят, что здесь вот режиссер нам совсем не успел рассказать, что должно быть. То есть это все входит в состав спектакля. Но надо понимать еще и другое, что немецкая публика и вообще немецкие граждане, они же читают газеты. Они, в общем, в курсе того, что происходит. Они никогда не приходят на спектакль неподготовленными. Они делают всегда какой-то ресерч, да? Вот. Они выясняют, на что они идут, кто режиссер и так далее. Поэтому я уверена, что если бы даже не было каких-то специальных усилий Штутгартской оперы, все равно зал бы был подготовлен. Да, и он был подготовлен, безусловно. Но Штутгартская опера, помимо того, что она увесила все, значит, весь свой фойе и свой фасад, вот этими вот баннерами и портретами, она еще провела вчера же днем встречу, посвященную Кириллу и ситуации вокруг, значит, вот вокруг 7-й студии. Я сама в ней принимала участие, собственно, это был такой паблик-ток, в котором еще принимали участие композитор Сергей Невский и драматург Валерий Печейкин, работник Гоголь-центра. Я поразилась, кому как много людей пришло на эту встречу. То есть, в общем, довольно большое фойе оперного театра, он был полностью заполнен зрителями, и мы долго рассказывали о том, что, собственно, происходит.
Вы упомянули о том, с какими сложностями в общении связан вот этот домашний арест Кирилла Серебренникова. Все-таки известно ли его собственное отношение к решению Штутгартской оперы выпускать премьеру? Не были ли у него опасения, что, может быть, что-то пойдет не так? Высказывал ли он какие-то возражения?
По-моему, были. Да, конечно, я думаю, что он очень опасался того, что они вот, на свой страх и риск выпускают премьеру, в которой он не успел какие-то важные вещи, значит, выстроить самостоятельно. Но в результате, мне кажется, что Штутгартская опера поступила, понимаете, это же, помимо всего прочего, еще огромные финансовые потери. Премьера была объявлена, на нее были проданы билеты, и вообще отмена премьеры, это для оперного мира, ну, это огромный удар. И я сама опасалась того, что они вот так вот рискуют выпускать не до конца поставленный спектакль. Но поверьте мне, вот то, что уже было сделано Кириллом до того, да, и то, ну, как бы, как он настроил там артистов на что-то, вот этого оказалось не то чтобы достаточно, но то, что я сейчас увидела, это сильное художественное впечатление. Понятно, что оно могло быть еще сильнее, что там можно какие-то вещи нужно достроить и так далее. Но тем не менее, это стоило того, чтобы это увидеть вот даже в том виде, который сейчас существует.
Ну вот, судя по вашим словам, вам опера понравилась. Но все-таки я бы хотел к вам обратиться как к театральному критику. Насколько, по-вашему, удачным было вот это вот решение Серебренникова, режиссерское решение сделать Гензеля и Гретен детьми-выходцами из Африки, посвятить оперу мигрантскому кризису в Европе? Насколько я понимаю, нет ли, вот, может быть, излишней конъюнктурности в этом?
Какой мигрантский кризис? Там не про это совершенно, абсолютно. Это такая очень рождественская, немножко, так сказать, приторная опера, которую действительно исполняют как-то вот немножко такой наш Щелкунчик, да? По сюжету напоминающая, ну, какого-то там мальчика с пальчика, вот что-то такое. И вообще не очень понятно, как это все ставить, и мне кажется, что решение вывести этот сюжет за пределы вообще Европы, да, где какие-то там голодающие дети, что это голодающие дети, где они там видели голодающих детей, какая-то там, значит, неблагополучность. Вот поместить это все в какую-то африканскую страну, это просто спасительное решение. И там просто возникают прекрасные совершенно артисты, дети темнокожие, какой-то удивительной органики, естественности. И надо сказать, что Кирилл снял один из лучших своих фильмов, с моей точки зрения, который как бы одновременно, в нем есть, конечно, какая-то присутствие, какая-то социальность, но он настолько поэтичен, вот именно найден какой-то коррелят вот этой самой сказочной поэтики этой оперы, он настолько лиричен, там такие прекрасные какие-то кадры, и в то же время там вот это зло, воплощенное внутри оперы в ведьме, да. Там нету, конечно, такого сказочного персонажа, но растворено в самом мире, да, и, конечно, там есть отсылки к вот этой вот геноциду который случился в Руанде в 90-е годы. Но это как раз не про, совершенно не про мигрантский кризис, это про зло, которое подстерегает человека и особенно ребенка в этом мире, как оно неуловимо иногда, как ты не знаешь, где и с какой сирены оно вылезет. Вот это главное, что вот это соотношение самой сценической реальности, понимаете, которая, ну вот опера, это же такая немножко всегда вампука, да? Вот как я не ставлю, она будет немножко вампука. И артисты штутской оперы позволяют тебе эту немножко такую ходульность в исполнении, в сценическом исполнении своих арий и так далее. Они прекрасно поют, но при этом они играют с такой преувеличенной немножко оперной экспрессией. Да? Когда это все накладывается на абсолютную естественность существования артистов на экране, на эту поэтику, уже экранную, собственно, именно из вот этого соотношения сценической реальности и экранной высекается должная, так сказать, эстетическая энергия. Вот на самом деле для меня сам подход к тому, чтобы вынести какую-то драматическую, драматургическую составляющую на экран, да, а не поручать это все певцам, как-то проживать. Вот, это очень правильное решение, театрально правильное решение.
Но все-таки мы говорим об опере, вот эти ходы режиссерские, опять же, я не видел спектакля, мне очень трудно судить, и, судя по, опять же, по вашим словам, вы восхищены этим спектаклем, вот эти режиссерские ходы, они не затмевают в какой-то мере музыку, вот уровень мастерства певцов?
Если бы даже затмевало, ну и хорошо. Вот, с моей точки зрения. Во-вторых, нет, не затмевает. Там оркестр сидит на сцене, и там все открытым ходом делается. То есть там музыка явлена во всей своей красе. И именно артисты, которым не нужно ничего психологизировать, да, которые могут петь почти, иногда не просто концертно, вот, обращаясь в зал, да, и имеют возможность такой быть бенефисными, при этом не быть пошлыми, потому что как бы у них нету задачи по-настоящему играть роли. По-настоящему их играют совершенно другие, так сказать, люди на экране. А они могут позволить себе просто классно петь. Так что здесь как раз это совершенно не страдает, а наоборот. Это просто разведено немного.
Я как-то слышал анекдот от Дмитрия Бертмана, руководителя Геликон оперы, о том, что профессия оперного режиссера родилась, когда тенор попросил баритона спуститься в зал и посмотреть, с какой стороны сцены он смотрится лучше, с левой или с правой. Но это явно не про Кирилла Серебренникова.
Нет, по-моему, это вообще не только не про Кирилла Серебренникова, но и вообще не про какую-то интересную оперную режиссуру сегодняшнюю. Это вообще так далеко убежало вперед, что все эти рассказы про такую олдскульную реальность как-то тоже нерелевантны.
Это была главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова. Она комментировала вчерашнюю премьеру в Штутгарте оперы «Гензель и Гретель», поставленной российским режиссером Кириллом Серебренниковым. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Компания «Лаборатория Касперского» просит независимых экспертов проверить надежность своих программ. Таким образом, компания надеется развеять подозрения в использовании их антивируса для шпионажа. Лаборатория Касперского также пообещала раскрыть исходный код программы и их будущих обновлений в начале будущего года. Продукты компании установлены на 400 миллионах компьютеров по всему миру. Ранее власти США запретили правительственным структурам страны использовать программы «Лаборатории Касперского» из-за подозрений в связях с Кремлем и российскими спецслужбами. По данным газеты Wall Street Journal, антивирус искал на компьютерах файлы со словами «совершенно секретно». Изменения якобы внесены по требованию российских властей, а лаборатория Касперского не могла не знать об этом. Забайкальский краевой суд отменил приговор суда в Чите в отношении гражданской активистки Марины Савватеевой. Ее вместе с тремя волонтерами задержали в начале сентября, когда они раздавали агитационные материалы в поддержку Алексея Навального. 20 сентября суд оштрафовал Савватееву на 500 рублей за неподчинение сотруднику полиции. Тогда на суде полицейские заявили, что приняли активистку за находящуюся в розыске женщину в возрасте 30-35 лет, которая якобы совершила кражу. Суд в Чите тогда не принял доводы Савватеевой о том, что ей 57 лет и что при задержании полицейские не обосновали свое требование предъявить документы. В Чечне представитель властей на встрече с руководством и студентами вузов в Грозном пригрозил большими проблемами из-за невысокой посещаемости домашних матчей футбольного клуба «Ахмат». Для контроля за посещением игр на «Ахмат-арене» в Грозном сейчас за каждым из учащихся закреплено отдельное место, номер которого привязан к студенческому билету. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Скандалы вокруг Исаакиевского собора с приходом нового директора Юрия Мудрова поутихли, но противники передачи Государственного музея-заповедника Исаакиевский собор Русской православной церкви считают, что тишина обманчива. Увольнения в музее продолжаются, его отделы постепенно сворачивают свою работу. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Последнее по времени увольнение в Государственном музее-заповеднике Исаакиевский собор оказалось громче предыдущих. 9 октября соответствующее уведомление получила руководитель научно-инновационных проектов Исаакиевского собора, доктор философских наук Илона Хитарова, которая работала в музее с 2000 года, еще под началом легендарного директора Георгия Бутикова, руководившего музеем с 1968 по 2002 год. В ответ на упреки руководства в вялости своей работы она выложила на своей страничке в Facebook фотографии многочисленных сертификатов, дипломов, грамот и благодарственных писем за участие в разнообразных проектах, форумах, научных конференциях, в том числе благодарности от Петербургского университета и городского комитета по культуре. О своей работе она пишет так. До 1 июня существовало успешно действующее подразделение, включавшее научно-редакционный сектор, сектор по работе со школами и сектор по работе с маломобильными посетителями. Все подразделение успешно работало и получало одни благодарности. Сейчас закрывается успешно действовавшие проекты и направления. Илона Хитарова рассказывает о том, как, лежа в больнице, она многократно звонила и писала по электронной почте новому директору музея Юрию Мудрову, как, выйдя на работу с начала октября, безуспешно пыталась с ним встретиться или хотя бы поговорить по телефону. Ведь он не только ни разу не поинтересовался ее работой, но даже не познакомился с ней лично. Кроме того, Хитарова сообщает об увольнении своей коллеги, младшему ребенку, который еще не исполнилось 3 лет. Что противоречит Российскому трудовому кодексу и о том, что она готовит жалобу в трудовую инспекцию. Пресс-секретарь Государственного музея-заповедника Исаакиевский собор Игорь Стахеев, однако, не согласен с тем, что, продолжая увольнение и сворачивая работу целых отделов, директор Юрий Мудров постепенно избавляется от второго по посещаемости музея в Петербурге, превращая его в придаток собора.
Ни о каких массовых сокращениях речи не идет, а это буквально такие точечные. Что касается Илоны Хитаровой, то она занималась научно-инновационной деятельностью, по итогам которой руководством было принято решение вернуться к прежней форме научной деятельности, то есть воссоздать научный отдел в том виде, в котором он существовал ранее, несколько лет назад. Любому музею, крупному такому, как Исаакиевский собор, полноценный научный отдел просто необходим.
Научный отдел, если верить словам Игоря Стахеева, это все-таки дело будущего. А вот концертный отдел, по мнению как тех, кто там еще работает, так и тех, кто уже уволен, доживает последние месяцы. Очень сожалеет о его разрушении бывшая сотрудница отдела Светлана Тимофеева, которая начинала работать в музее в 2002 году, еще при директоре Николае Нагорском.
Я работала начальником общего отдела, была его референтом, помощницей. Это все было очень недолго, 5,5 лет, но как раз все то, что в музее изменилось, расцвело, это было в момент его руководства. И концертная деятельность, это тоже его замысел. И, собственно говоря, все, в общем-то, идеи, на которых музей работал в течение этих лет, все это продолжалось. Разрушение началось сейчас с приходом следующего руководства. Николай Витальевич Буров после ухода Николая Викторовича, он все пытался сохранять и помогать. Ну, насколько это было возможно, потому что времена изменились, и сменилось руководство епархиальное одновременно с уходом Николая Викторовича. В общем, все было достаточно жестко. Мы в невыносимых условиях нашу деятельность развивали. Нам со всех сторон чинили препятствия и внутри музея, потому что у нас очень много было противников этой деятельности внутри музея. Концертная деятельность настолько украсила вообще деятельность музея и вообще наш хор и наши концерты, я считаю, что стали настоящим достоянием Петербурга. Нашу деятельность очень любили, у нас очень много наших поклонников. В 2003 году Николаю Викторовичу было дано указание от губернатора взять под свою опеку Смольный собор. Он уже тогда, в то время, был концертно-выставочной площадкой, но там достаточно много пришлось поработать для того, чтобы все это усовершенствовать, развить. То есть там был сделан ремонт полный, оснащение было приобретено. То есть все люди Исаакиевского собора зарабатывали на инструменты, и на звук, и на световое оборудование. Это были очень большие вложения. Мы очень много вложили сил и души. У нас были очень красивые концерты. Все, собственно говоря, началось с момента передачи Смольного собора. Мы вообще до сих пор еще не очень поняли, что с нами произошло. Я 10 августа не работаю в музее. Мы 2 года находились в беспрестанном стрессе. Мы настолько были далеки от каких-то там политических событий, что у нас была очень такая интенсивная и напряженная работа. После прихода нового руководителя я понимаю, что этот человек не в состоянии содержать концертную деятельность вообще никак. Ну, есть люди, которые могут создавать, созидать, украшать, а есть люди, которые могут, они видят только вот так вот узко. Знаете, вот мы вернулись в старые времена, когда был застойный период в музее. Однозначно то, что его дела и слова абсолютно расходятся. То есть он ведет какую-то странную очень политику. Насколько я знаю сейчас, концертная деятельность практически уже уничтожена полностью, потому что концерты сокращены до 2-3 месяцев. Все оборудование и инструменты, ну просто с молотка, пытаются как-то от этого избавиться. Ну хорошо, вам, допустим, не нужна эта деятельность в музее. Но почему бы, собственно говоря, не сохранить эту деятельность? Нам же была выдана площадка взамен Смольного собора на Дунской. Я не в курсе, почему, собственно говоря, мы так и не смогли переехать на эту площадку и почему мы не смогли продолжить нашу деятельность. Я знаю, что все можно было сохранить, но никаких попыток руководства как-то развестись по-хорошему, да, и, в общем-то, сохранить эту деятельность отдельно для города, для горожан, для туристов. Нет, этого не было. Так что все, к сожалению, разрушено. Я уже даже не говорю про администрацию музея, я говорю про комитет по культуре, про администрацию города. Никому это просто не нужно. На мой взгляд, есть какой-то замысел определенный, какой-то определенный план, в котором просто умалчивают. Сейчас руководство постарается сократить численность работников музея. Насколько это возможно? Мне кажется, что все-таки дело идет к передаче. В ближайшем будущем это все-таки произойдет.
Писатель, руководитель внешних связей и культурных проектов Юсуповского дворца, бывший сотрудник Государственного музея-заповедника Исаакиевский собор Ирада Вовненко, много лет проработала с прежним директором Николаем Буровым. После его увольнения ее назначили на пост директора, на котором она продержалась всего 3 дня.
Мне посчастливилось работать с замечательным человеком. Мы делали много великолепных, как мне кажется, нужных городу вещей и выставки иконописцев, и много, что действительно имеет отношение к духовности, как мне кажется. Потому что если мы говорим о музее Исаакиевский собор, мы говорим все-таки о духовности, правильно? Как некой составляющей, объединяющей и конфессии, и культуру, и людей, вдохновляющей прежде всего. А сейчас это просто борьба уже достаточно пожилых людей за свое существование. Вот и все.
При прежнем руководстве это было не так?
Я ничего не могу сказать вообще плохого про Николая Тальча Бурова, с которым я знакома около 15 лет, считаю его прекрасным человеком, очень талантливым директором. Я была заместителем по внешним связям. Мы, например, вернули Дорнера с Николаем Тальчем. Это один из живописцев, который расписывал Исаакиевский собор вместе с Беловым и входил в команду Белова. И мы нашли партнеров и делали это событием для города и для музея. Вот как раз-таки это хранится в фондах музея. То, что удалось нам привезти из Бремена с Николаем Тальчем. Эскизы художника Дорнера. И нам немцы передали это в дар. И я считаю, что это очень большое дело. То, что он воссоздал колокол, это тоже большое дело. И мы ездили к Якунину с ним, и нам Владимир Иванович выделил деньги на воссоздание колокольни. Это все было тоже сделано при Николае Тальче, не без моего участия. Поэтому, понимаете, я не уважаю этих мелких, отвратительных людей. Я не скрываю того, что я их не уважаю. Есть люди, тебе может нравиться или не нравиться, но ты уважаешь человека за то, что он сделал в своей жизни. Есть результат. А есть люди, которые ничего не делают, а умеют приспосабливаться к ситуации и к какому-то, я не знаю, объекту или институту и просто использовать его. Николай Витальевич не использовал. Он очень много делал.
Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский внимательно следит за происходящим в Исаакиевском соборе. При этом он сожалеет, что большинство увольняемых сотрудников отказываются от борьбы и не обращаются за помощью.
Раз не уходят соглашения сторон, значит, с ними договариваются. То быть одно, или они недовольны, но они не уходят в соглашение сторон. Покажите мне нарушение их прав. Конечно, какие-то мелкие изменения в структуре и в кадровом составе невозможны, но они не должны производить впечатление спланированной кампании, направленной на сокращение подразделений музея, которые для него являются важными. Значит, я не музейщик. Я не могу оценить, сколько конкретно у нас сотрудников в отделе, какие отделы конкретно нужны. Вот выставочный отдел быть должен, потому что выставки там, безусловно, должны проводиться. Но самый главный экспонат музея Исаакиевский собор – это сам Исаакиевский собор. Оценивать эффективность работы музея, ну, это надо потому, как действует Исаакиевский собор, насколько там нормально проводятся экскурсии, и насколько он поддерживается в нормальном виде как памятник. Насколько я понимаю, концерты и деятели раньше больше было связано со Смольным собором, то, к сожалению, отдали церкви. На мой взгляд, совершенно зря.
Борис Вишневский встревожен также судьбой недавно переданного церкви Самсоневского собора. Судя по документам, полученным из КГИОП, там идут незаконные перепланировки в одной из частей комплекса «Юбилейном домике». По словам Бориса Вишневского, на этой неделе ожидается встреча представителей Комитета защиты Петербурга, куда входят градозащитники, эксперты и 6 депутатов городского парламента, с директором Исаакиевского собора Юрием Мудровым для обсуждения ситуации в музее и дальнейших перспектив его развития. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». Президент Чехии Милош Земан намерен поручить формирование нового правительства лидеру политического движения «АНО» – акция недовольных граждан, предпринимателю-миллиардеру Андрею Бабишу. Земан сообщил, что намерен пригласить Бабиша для консультаций по поводу формирования правительства в свою загородную резиденцию. Будущий премьер-министр Чехии уже критиковал санкции ЕС в отношении России, введенные после аннексии Крыма и расширения конфликта на востоке Украины. Итоги парламента выборов в Чехии, состоявшихся в минувшие пятницу и субботу, мы обсуждаем с обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. Итак, Ярослав, прежде всего расскажите подробнее, что это за миллиардер Бабиш, какие политические силы он представляет.
Андрей Бабиш, человек уже не очень молодой, ему 63 года, он очень любит подчеркивать и говорить о себе, что он не политик. При том, что сейчас он будет, судя по всему, премьер-министром Чехии, то есть займет по полномочиям первый, по формальной иерархии второй политический пост в стране. По характеру своей деятельности он до недавних пор бизнесмен, очень успешный, очень богатый, его состояние свыше миллиарда долларов. В Чехии, если я не ошибаюсь, он второй по объему состояния гражданин Чехии. Он долгое время не особо интересовался политикой, не был, так сказать, на переднем плане, не входил в число тех, кто часто высказывался на политические темы, делал свое состояние. Его состояние – это, в первую очередь, концерн «Агроферт». Многопрофильный – это пищевая промышленность, химия, лесная промышленность. У него очень много ответвлений. Формально, войдя в правительство в качестве министра финансов, Бабиш отказался от прав владения, ну, передал в траст эти права. Ну, все понимают, что, конечно, де-факто он остается очень влиятельным и в бизнесе человеком, что, собственно говоря, и является главной проблемой вокруг Бабиша, поскольку у него очень много пересечений интересов деловых, коммерческих и, соответственно, политических. Но если вернуться к вопросу, почему такой человек решил заняться политикой, чего ему не хватало, ну, сам Бабиш утверждает, что ему надоела коррупция, ему надоела болтовня, как он выражается, традиционных политиков, то есть представителей тех политических партий, которые правили Чехией попеременно в течение всего посткоммунистического периода. И вот он ринулся в эту битву, основав в 2011 году свое движение. Формально оно называется «Альянс недовольных граждан». А по-чешски это, эти три слова складываются в аббревиатуру «АНО», что на чешском языке означает «да». Вот такое движение «да». Вот это движение «да», то есть, надо понимать, «да», сказанное Бабишу, в 2013 году впервые принимает участие в выборах и сразу весьма успешно занимает второе место с небольшим отставанием от тогдашних победителей социал-демократов и входит в правительство, в коалицию, куда кроме Анны и социал-демократов вошли еще маленькая партия Христианско-демократическая уния. Вот эта коалиция правила Чешской Республикой до данных выборов. Внутри коалиции происходили постоянные склоки и раздоры, тем не менее она выдержала все 4 года. Но, как мы видим по результатам выборов, она выдержала с большим, так сказать, успехом для Андрея Бабиша, который проявил себя уже как политик, чтобы он там не говорил о себе, как политик очень умелый, как политик, умеющий очень хорошо делать пиар, как человек очень трудолюбивый. Он объездил всю страну, и он очень любит встречаться непосредственно лицом к лицу с избирателями и умеет говорить с ними простым, понятным языком, при том, что над ним подшучивают, потому что он словак по происхождению, и у него не очень грамотно чешский, есть определенный акцент. Ну, для сравнения, это как если бы, ну, если абстрагироваться от нынешних российско-украинских отношений, как если бы человек с, допустим, Западной Украины, говорящий по-русски, но с изрядным акцентом и вставляющий время от времени украинские словечки. Как если бы такой человек стал премьер-министром России. Ну вот представим себе такую ситуацию.
Но все-таки что обеспечило победу ему и его движению?
Хорошие современные избирательные технологии, энергия самого Бабиша и определенная харизма, которая у него есть. О нем говорят, что ему достаточно 4 часа в день спать. Это тоже важно во время предвыборной кампании. Недовольство избирателей традиционными партиями и общее такое, которое сейчас в Европе господствует, несколько такое дурное настроение, потому что на самом деле Чехия сейчас живет хорошо. Рост экономический небывалый для этой страны за посткоммунистический период. Безработица на самой низкой точке, опять же. Казалось бы, чем быть недовольными? Но Бабиш, как и другой популист, чья партия заняла 4-е место, но с тоже неплохим результатом, почти 11%, Томио Окамура, он японского происхождения, вот они вдвоем очень ловко играют на страхах избирателей. То есть большой темой была миграция, ислам. При том, что мусульманская община в Чехии, я сейчас точно не помню, но до 5000 точно не дотягивает по численности, а мигрантов здесь практически вообще не принимают. Ну, то есть буквально парам десятков человек исчисляется количество мигрантов с Ближнего Востока, которые оказались в Чехии вот после известных событий 2015 года. То есть де-факто это такой фантом. Но на избирателя он оказал очень большое влияние, и, соответственно, это была большая тема.
При этом Окамура, насколько я помню, он сам чуть ли не мигрант.
У него отец японец, он родился сам в Токио, но мать его чешка. И он, у него такая биография, что он как бы метался в молодости, жил то там, то здесь. В итоге выбрал Чехию, так сказать, родину своей матери. И стал таким вот ярым чешским националистом, да, ярым противником Европейского Союза, противником не просто терроризма исламского, но ислама как такового. Я был очень удивлен, и не знаю, не будет ли по этому поводу каких-то правовых последствий, увидев на улицах плакаты, на которых было написано «Нет исламу» с портретом Томио Окамуры. Вообще-то это разжигание религиозной
да, я тоже видел зрения. Такие плакаты, тоже они меня очень удивили. А почему провалились коммунисты на этих выборах?
А потому что произошел такой, как политтехнологи иногда выражаются, избирательный пылесос. То есть перетянули на свою сторону Окамура в первую очередь, а во вторую очередь Бабиш, который на самом деле откусил электорат практически у всех. У своих союзников по коалиции социал-демократов, немножко даже у коммунистов. Практически от всех немножко отъел и на этом получил свои почти 30% голосов. Вот такое перетекание. Коммунисты, они приелись несколько, они такие вялые, на самом деле не очень выразительные, как протестная партия, потому что помимо такого ядерного электората, уже пожилых людей, которые по каким-то причинам любят коммунистическое прошлое, остальная часть их электората – это протестный электорат. Так вот, Бабиш и Окамура в качестве политического субъекта, за который стоит подать протестный голос, выглядели гораздо привлекательнее коммунистов на этих выборах.
Ну, вы уже упомянули о том, что, с одной стороны, в Чехии очень низкая безработица, страна развивается рекордными темпами, и все-таки вот эти вот евроскептические настроения очень сильны, и результат выборов это отражает. Почему так происходит?
Это немножко такая психологическая загадка. Здесь можно, с одной стороны, конечно, копаться в каких-то корнях национальной психологии или истории, и в чем-то, наверное, это будет правильно, потому что Чехия – страна в центре Европы, которая не раз переживала там и оккупацию иностранную, и какие-то вторжения. Естественно, в памяти это откладывается и в каком-то виде передается из поколения в поколение. Поэтому некие такие настроения среди чехов, ну, не то чтобы ксенофобские, агрессивные, ксенофобии здесь на самом деле очень мало, даже по сравнению с такими странами, как, например, Польша или Венгрия. Но такие немножко неприязненные, оставьте нас всех в покое, вот так, если грубо формулировать. Они здесь есть, они здесь довольно распространены. Кроме того, в Центральной Европе в целом довольно распространено такое мнение, что Брюссель слишком много диктует. То есть диктует на уровне каких-то таких, ну, вещей бытовых, там, не знаю, параметры технические бытовой техники. Очень много говорилось в последние месяца о том, что, и это правда, что качество товаров одних и тех же марок, в первую очередь продовольственных товаров, оно сильно различается в Западной Европе, например, в Германии, в Австрии, во Франции и в странах вот Вышеградской четверки: Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, не в пользу восточной части ЕС. Это воспринимается как такая обида, как то, что западная часть ЕС, ну, что называется, смотрит как-то свысока и недостаточно, так сказать, сама. С одной стороны, диктует, а с другой стороны, недостаточно помогает. В общем, все это в совокупности, плюс, опять же, тема миграции, то открытие дверей перед мигрантами и беженцами, которое устроила Германия в 2015 году, оно здесь вызвало тоже очень негативную реакцию. Вот это в комплексе вызывает подъем евроскептических настроений.
Обозреватель «Радио Свободы» Ярослав Шимов о политической ситуации в Чехии после состоявшихся в конце прошлой недели парламентских выборов. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию подготовленную в Нью-Йоркской студии «Свободы» передачу Марины Ефимовой «Америка Фланнери О'Коннор». Первый эфир 30 октября 1997 года.
Осенью 1946 года в кабинет профессора английской литературы Университета штата Айова Пола Ингла вошла миловидная студентка. Вежливо поднявшись ей навстречу, Ингл спросил, чем может служить. Ответа профессор не понял. Извинившись, он попросил девушку повторить то, что она сказала, и опять не понял. Студентка говорила явно по-английски, но с таким тяжелым южным акцентом и с такими незнакомыми ему диалектизмами, что общение было практически невозможно. Ужасно смущаясь от нелепости этой ситуации, профессор Ингл попросил девушку написать то, что ей нужно, на листке бумаги. Она написала: «Меня зовут Фланнери О'Коннор, я из Джорджии, мне 21 год, я бы хотела посещать ваш литературный кружок». В записке были сделаны две грамматических ошибки. Профессор Ингл был деликатным человеком, поэтому он попросил студентку принести ее литературные пробы, и если их уровень будет достаточно высоким, он даст ей знать. Через несколько дней он получил рассказ «Герань». Это было пронзительное и горькое наблюдение над стариком-южанином, которого дочь забрала к себе в Нью-Йорк. До этого старый Дадли достойно жил в деревенской глуши, где он, даже постарев, все еще был мужчиной, пусть только для старушек, живших в одном с ним пансионе, охотником, пусть только на одного неуловимого опоссума, добытчиком, пусть только мелкой рыбки, и джентльменом, пусть только для стареющего вместе с ним негра-слуги, незаметно превратившегося в лучшего друга. В Нью-Йорке он стал никем.
Нью-Йорк одну минуту был шикарным и переполненным, а в следующую — грязным и мертвым. Дочь старика даже не жила в доме, она жила в здании, в середине ряда других, точно таких же, из почерневшего кирпича. Люди со скрипучими голосами свешивались из окон и смотрели в противоположные окна, откуда на них смотрели в ответ. Внутри, куда ни пойдешь, наверх ли, вниз ли, везде одинаковые коридоры, напоминающие мерные линейки, где каждый дюйм отмечен дверью.
Рассказ был написан чистейшим английским языком, скупым, но ярким, с огромным количеством ошибок в правописании. Через год, осенью 1947-го, профессор Ингл собственноручно послал главы из романа О'Коннор «Мудрая кровь» со своей рекомендацией в издательство, объявившее конкурс на лучший первый роман молодого автора. Роман получил премию и в 1952 году был опубликован. Так началась литературная карьера замечательной американской писательницы Фланнери О'Коннор. Никто тогда не подозревал, что у этой карьеры будет скорый и жестокий конец. Критики часто спорят о том, какой из 30 рассказов О'Коннор лучший. И мнения расходятся. Одно бесспорно. Самый душераздирающий из них – рассказ «Хорошего человека найти нелегко». Он назван, как и некоторые другие вещи О'Коннор, расхожим выражением, банальностью, давно уже потерявшим смысл клише, которому эта история возвращает его первозданный, мудрый, устрашающий смысл.
Бабушка не хотела ехать во Флориду. Ей хотелось навестить каких-то родственников в Теннесси, и она не упускала случая навязывать Бейли свой план. «Бейли был ее единственный сын». «Нет, ты только погляди сюда, Бейли», — сказала бабушка. «Вот возьми, почитай». И, упершись одной рукой в худое бедро, бабушка другой тряханула газету над лысиной сына. «Тот преступник, что себя изгоем называет, убежал из федеральной тюрьмы и держит путь во Флориду. Почитай, как он с этими людьми расправился». Когда такой преступник гуляет на свободе, я бы не везла детей туда, где он рыщет». Ей не удалось оторвать Бейли от газеты, и она повернулась к нему спиной и принялась за невестку, молодую женщину с круглым, безмятежным, как капуста, лицом. Невестка сидела на диване и кормила младенца абрикосами из банки. «Во Флориде дети уже были», — говорила старушка, — «и теперь их надо повезти куда-нибудь еще. Пусть повидают свет, расширят свой кругозор». Джон Весли, 8-летний крепыш в очках, сказал: «Не хочешь во Флориду — оставайся дома». Он сидел на полу со своей сестренкой Джун Стар и читал комиксы. «Да она ни денечка дома не останется, хоть ты ей миллион дай», — сказала Джун Стар. «Все боится, как бы чего не упустить. Куда мы, туда и она».
Именно в безопасном Теннесси, потерявшись после путанных бабушкиных объяснений на глухой лесной дороге, семья попадает в руки изгоя, которого бабушка немедленно и громогласно узнает. Одного за другим бандиты уводят в лес и бабушкиного сына, и внуков, и невестку с младенцем. С изгоем у машины остается только бабушка.
«Я себя изгоем потому назвал, — сказал он, — что совсем один остался, и так и не пойму, по справедливости я от людей терпел или нет». Из лесу послышался отчаянный вопль, за ним выстрел. «Господи Иисусе! — закричала бабушка. — Вы же с хорошей семьи. Я знаю, вы не из простых. Молитесь. Господи, не станете же вы стрелять в леди. Я отдам вам все деньги». «Мамаша, — сказал изгой, глядя мимо нее в лес, — слыханное ли дело, чтоб покойник давал на чай гробовщику?» Раздались еще два выстрела, и бабушка вытянула шею, как индюшка, которая томится жаждой, и закричала: «Бейли, детка!» Так, словно у нее разорвалось сердце. «Только Иисус мог воскрешать мертвых!» — взвизгнул вдруг изгой. «Да и он зря это затеял! Меня там не было, когда он людей воскрешал! Слышь, мамаша!» — визжал он. «Будь я там, я бы все вызнал наверняка, и, может, совсем другим человеком бы стал!» Казалось, голос его вот-вот сорвется, и тут бабушку озарило. Она увидела его перекошенное лицо рядом со своим, и ей показалось, что он сейчас заплачет. «Ты ведь мне сын!» — сказала бабушка. «Ты один из детей моих!» Она протянула к нему руку и коснулась плеча. Изгой отскочил, словно его ужалила змея, и всадил бабушке в грудь три пули. Потом положил револьвер на землю, снял очки и стал протирать стекла. Хайрам и Бобби Ли вернулись из лесу и остановились на краю овражка поглядеть на бабушку. «Болтливая старушка была», — сказал Бобби Ли, и с гиком прыгнул во овражек. «Хорошая была бы женщина, если бы в нее каждый день стреляли», — сказал изгой. «Тоже мне удовольствие», — сказал Бобби Ли. «Заткнись, Бобби Ли», — сказал изгой. «Нет в жизни настоящих удовольствий».
На волнах радио «Свобода» передача «Америка» Фланнери О'Коннор. Ведет передачу Марина Ефимова. В России Фланнери О'Коннор оценили лишь посмертно. Ее сборник «Хорошего человека найти нелегко», включивший 11 рассказов в прекрасных переводах, вышел в 1974 году, через 10 лет после смерти автора. К сожалению, туда не попал рассказ «Река». Оба романа отдельными книгами так и не выходили пока. О судьбе одного из них «Мудрая кровь» рассказывает его переводчик Дмитрий Волчек.
Как мы помним, существовала жесточайшая цензура, и Фланнери О'Коннор никак в этом прокрустовом ложе не умещалась. Ее книги с их пессимизмом, с их восприятием человека как скопище грехов, с их очевидной религиозностью так сильно выделялись на этом фоне, что эта книга действительно стала бестселлером в то время. И она произвела на меня колоссальное впечатление. И я достал с большими тогда трудами книгу Фланнери О'Коннор «White Blood», английский оригинал, и взялся его переводить. Это был такой мой тур де форс. Я не профессиональный переводчик, и в то время, естественно, никак им быть не мог, мне было 17 лет. Судьба этого перевода довольно грустная, потому что тогда его отдать в издательство не представлялось возможным. И этот перевод просто распространялся в самиздате. Он вышел в приложении к такому самиздатскому журналу «Часы», тиражом 15 экземпляров, которые мгновенно исчезли, конечно. И так он и лежал, пока в 93-м году журнал «Звезда Востока», выходящий в Ташкенте, представьте себе, не предложил мне его напечатать. Но, понимаете, эффект тоже был очень невелик, потому что Естественно, в России этот журнал просто не появился с этим переводом, так что можно считать, что в России она до сих пор не опубликована. И дальше, надо сказать, этот перевод преследовали неудачи, потому что я отдал его в очень хорошее издательство имени Собашниковых, которое выпускает, точнее, выпускало серию «Мастера современной прозы XX века». И, к сожалению, эта серия просто провалилась. И вот, как мне сказали в издательстве, последние книги этой серии просто пошли под нож.
Сейчас вы зрелый человек и зрелый читатель. Как бы вы определили особенности таланта Фланнери О'Коннор?
Многих, я думаю, Фланнери О'Коннор отталкивает своим таким вот глобальным пессимизмом. Мне это, по моему умонастроению, я, так сказать, меланхолик, мне это очень близко. Она в первую очередь видит зло в человеке. Вот можно с этим соглашаться, можно с этим не соглашаться. Есть люди, которых это пугает и отталкивает. Я помню реакцию моих родственников, родителей на ее рассказы. Какой шок был, потому что тогда не принято было такие вещи печатать, когда убийца убивает старушку, нет хэппи-энда, так сказать. Может быть, именно поэтому и не стали дальше ее переводить.
В Германии в 50-х годах из первой книги Фланнери О'Коннор было исключено несколько рассказов, поскольку они, как объяснил немецкий издатель, слишком ранят немецкую чувствительность. Узнав об этом, Фланнери О'Коннор сказала: «Никогда не знала, что я так ужасна».
Это была передача «Америка» Фланнери О'Коннор, которую в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» подготовила Марина Ефимова. Впервые эта программа вышла в эфир 30 октября 1997 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 23 октября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.